Каждый день – это новая жизнь, и лучше начинать ее во всеоружии.
Мы расскажем вам о том, чем будет жить Крым сегодня. Оперативные новости и анонсы, интересные гости и комментарии от экспертов. От и до на радио «Спутник» в Крыму. По будням с 8 до 10. С нами вы начинаете день подготовленными.
9 часов 3 минуты, второй час сегодняшней нашей встречи. Друзья, ток-шоу «От и до» с 8 до 10 часов утра с понедельника по пятницу. А сегодня пятница, завершаем трудовую неделю с хорошим настроением в день 95-й годовщины пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Ну и темы, которые вы подсказываете, мы обязательно потом рассматриваем. Слушать нас весь Крым в FM-диапазоне, а в режиме онлайн загляните на сайт РИА Новости Крым, crimea.ria.ru, и там легко обнаружите ссылку на онлайн-вещание «Радио Спутник Крыму». Кроме этого, в социальных сетях Twitter, Instagram, ВКонтакте, Facebook мы — это группа РИА Крым. Присоединяйтесь, подключайтесь. Все без исключения ваши интересные мысли, интересные пожелания, наблюдения мы изучаем и приглашаем в гости не менее интересных наших собеседников. Напомню, что смс на короткий номер 4647 вы можете тоже отправлять. В начале текста пишите «РИА Крым» слитно, маленькими или заглавными буквами. После пробела задавайте вопрос. У нас дружеские очень отношения с многими структурами. У нас совместные проекты с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым, наше управление Федеральной налоговой службы России по Республике Крым и Нотариальной палатой Республики Крым. Мы стараемся дать вам исчерпывающую информацию, разъяснить какие-то сложные вопросы в режиме вот онлайн нашего общения с нотариусами, теми, с кем вы сталкиваетесь, но, может быть, не всегда у вас есть возможность задать вопрос. Вот сегодня такая возможность будет. Тем более мы еще под впечатлением праздника профессионального Дня нотариата, который отмечался в конце апреля. И, наверное, мы с гордостью можем сказать, что призвание нотариусов – это предупреждение правонарушений против граждан и юридических лиц и защита их законных интересов. И мы в этом не раз убеждались, общаясь с нотариусами здесь, в студии. Сегодня, согласитесь, друзья, как никогда нотариусу необходимо быть высококвалифицированным, уметь ориентироваться в постоянно меняющемся законодательстве и принимать правильные решения в очень сложных ситуациях. Вот на это мы и сделаем акцент сегодня, общаясь в прямом эфире с Александром Новосельским, нотариусом Симферопольского городского нотариального округа, членом Нотариальной палаты Республики Крым. Добрый день, Александр Евгеньевич.
Добрый день.
Приветствуем вас. И по доброй традиции наших с вами многочисленных уже встреч в прямом эфире, мы сегодня подготовили для наших слушателей конкретные вопросы. Во-первых, которыми вы обращались к нам. Во-вторых, с теми темами, которые вы пишете в Нотариальную палату Крыма. Это и письма, это и смс-сообщения, это и телефонные звонки. И, наверное, Александр Ильич, вы не возражаете, если вот в таком формате мы построим нашу работу, прежде поздравив вас с замечательным прошедшим праздником Днем Нотариата.
Да, спасибо большое. Еще хочу добавить, что мы сможем осветить вопросы или часть вопросов, которые задают граждане на личном приеме, который ведется бесплатно всеми нотариусами Крыма.
Замечательно. И в том числе Александром Новосельским. Итак, вот по мере поступления. Но главные темы, вот, Александр Ильич, прежде чем мы перейдем к вопросам, что на сегодня волнует? Это имущественные, наследственные какие-то вопросы?
И я отвечу вам коротко. Все.
Все.
То есть все спектры правоотношений, гражданских правоотношений, которые можно урегулировать в нотариальном порядке.
Тогда ответьте, можно ли продать свою долю в частном доме, если одна доля не оформлена?
Я так понял, что там совладельцы, несколько человек, наверное, и один хочет продать свою долю, но вот кто-то из собственников, так правильно говорить, не оформил свою долю по какой-то причине. Может быть, умер даже так. Угу. Вот в данном случае можно продать такую долю, но нужно соблюдать обязательно правила статьи 250 Гражданского кодекса Российской Федерации. То есть право преимущественной покупки, отказ от этого права. Если не представляется возможным установить наследником этого собственника неоформленной доли, то имущество является выморочным и, следовательно, переходит в муниципальную собственность. И об этом надо уведомить о продаже муниципалитет. То есть безвыходной ситуации нет.
Достаточно проконсультироваться или внимательно сегодня послушать рекомендации нашего гостя. Очень важный вопрос по управляющим компаниям, по ТСЖ, вообще с тем, что связано с жилищно-коммунальными услугами. Может быть, давайте подскажем, какие необходимые документы для заверения нотариусом подписи вновь избранного председателя ТСЖ и какими нормативными документами это регламентируется?
Конечно. конечно, это жизнь. Председатели, управляющие, руководители могут меняться, изменяться. В данном случае нотариус не налоговый орган, но он направляет заявление по форме R14-201. В данном случае, когда меняется председатель. Согласно этому заявлению, вносится внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Так вот, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в связи с назначением нового председателя, то в регистрирующий орган представляется подписанное заявлением, заявление по указанной форме. Но заявитель в этом случае является вновь избранный председатель. Нотариус свидетельствует подпись, но учитывая, однако, что это представитель юридического лица, то он проверяет его полномочия. Полномочия проверяются на основании протокола, то есть сразу говорю, что значит, обратившийся гражданин, лицо, представитель должен иметь протокол или выписку из протокола заседания правления, в повестку дня которого входил вопрос об избрании председателя. Правоспособность юридического лица нотариус проверяет самостоятельно, обратившись к электронному реестру и проверив сведения в выписке из ЕГРЮЛ, так сокращенно называется. Личность заявителя проверяется по паспорту. Вот все.
И без вот перечень. Это перечень документов, да,
да,
которыми
регламентируется. Да, пожалуйста, приходите.
Но то, что необходимо заверение нотариусом документов новоизбранного, здесь вообще это не рассматривается. Это однозначно да.
Да, это предусмотрено всеми налоговыми органами, Минюстом. Могу добавить только лишь, что в данной ситуации сейчас, в данное время, не требуется использование специального нотариального бланка. То есть, эта подпись заверяется на простом бланке, белом, чистом, но который имеет все реквизиты этого заявления.
Продолжим. Относительно доли в уставном капитале, принадлежащей обществу с ограниченной ответственностью. Вот давайте мы переведем вектор немножко в этом направлении. И если одному из участников считается ли как продажа третьим лицам, и следует ли вообще нотариально заверять договор купли-продажи доли?
Вот такие случаи существуют, когда требуется, когда не требуется. В соответствии с действующим законодательством, в течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу, они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества. Или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества. И если это не запрещено уставом, то есть есть специальная ссылка в уставе на это, третьим лицам. Если продажа будет производиться участникам общества, то нотариальное удостоверение договора не требуется.
Александр Ильич, неудивительно, что очень многие вопросы, вот, которые сегодня мы поднимаем, они были адресованы людям, которые в обществах с ограниченной ответственностью работают, да, в том числе учредители, потому что от них законность их действий, оно имеет прямое отношение ко всему процессу рабочему, который происходит. И вот ситуация такая. Умер один из учредителей общества с ограниченной ответственностью. В уставе было прописано, что доли переходят наследникам с согласия остальных учредителей. Наследники вот по этому поводу в общество не обращались, но, вероятнее всего, они были и приняли иное имущество наследодателя. Какой вообще алгоритм действий вот в такой ситуации?
Ну, вообще-то наследование, наследники, оно неразрывно связано с документами, и одним из документов, основным, я бы сказал, является свидетельство о праве на наследство. То есть им лучше всего получить такое свидетельство о праве на наследство у нотариуса, затем обратиться в общество. Скорее всего, раз в обществе есть такие вот моменты, то им будет отказано о вступлении в число участников. При этом общество должно будет выплатить им действительную стоимость доли покойному. Если по каким-то причинам не получается это, то есть наследники вам неизвестны, то можно попробовать обойтись и без их заявления, если получить документы о том, что участник общества умер, и принять решение в соответствии с уставом общества с ограниченной ответственностью об отказе в принятии наследника в общество. Если и так не получится, то есть еще вариант, а именно исключить участника, который своим бездействием делает невозможной работу общества, либо существенно ее затрудняет. Это предусмотрено статьей 10 Федерального закона об обществе с ограниченной ответственностью.
Я думаю, что очень важную информацию вы сегодня получаете, друзья. И я уверен, что и на следующие темы, которые мы сейчас будем озвучивать, не менее важно будет комментарий. Напомню, Александр Новосельский сегодня в нашей студии, член Нотариальной палаты Республики Крым, нотариус Симферопольского городского нотариального округа. Еще одна тема, и очень, наверное, тоже важно, и тема, с которой наверняка вы тоже сталкиваетесь, когда создается только общество с ограниченной ответственностью, а учредителями будут гражданин России и иностранное юридическое лицо, то есть не резидент, а директором будет учредитель физическое лицо. Какие документы вот он должен предоставить нотариусу, учредитель, иностранное юридическое лицо при заверении специальной формы? И есть ли вообще перечень документов одинаковый для всех нотариусов или в Крыму, вот в частности, в нашем регионе, он как-то индивидуален?
Ну, вы, Борис Романович, уже мастер, уже такой профессионал в бизнесе.
Это наш совместный проект с вами, виноват.
Перечень документов одинаков для всех нотариусов, вне зависимости от региона. Однако он различен для конкретных, обращающихся за совершением нотариальных действий юридических лиц. При свидетельствовании подписи представителя учредителя иностранного юридического лица необходимы документы, подтверждающие полномочия представительства, переведенные на русский язык и легализованные надлежащим образом. Пакет документов зависит от юрисдикции юридического лица, организационно-правовой формы и иных составляющих. Необходимо обратиться с документами в нотариальную конторы, мы вам конкретно по каждому предприятию дадим консультацию.
Да, спасибо большое. Но многие помнят и очень эффективные ваши телевизионные тоже эфиры. И будем надеяться, вот пишут наши слушатели, что эти встречи не за горами вновь на телевизионных экранах какого-либо канала.
Работаем в этом направлении. Обязательно передача заверена нотариус. Я думаю, телевизионная передача будет восстановлена. Она
на одном из телеканалов. Но еще один вопрос, который, в огромном количестве задавали в свое время, но когда мы начали наш проект с Нотариальной палатой Республики Крым, этих вопросов стало меньше. И все-таки, подскажите, существует ли единый прейскурант цен на нотариальные действия? И как и где можно посмотреть расценки по Российской Федерации на эти действия?
Ну, прейскурант это не называется, это нотариальный тариф. Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, нотариусом взыскивается нотариальный тариф. Источником финансирования деятельности нотариуса является плата за работу правового и технического характера, размер которой определяется Нотариальной палатой в каждом субъекте индивидуально. С информацией о размерах платы за работу правового и технического характера вы можете ознакомиться на интернет-сайте Нотариальной палаты Республики Крым, либо путем непосредственного обращения в нотариальную контору или к любому нотариусу. Все расценки, все тарифы вывешены на информационных досках и находятся в открытом доступе.
Еще одна тема. Ну, как говорят, сейчас у нас продвинут молодое поколение. Так вот, молодое поколение не только интересуется политикой сегодня, там, патриотическим воспитанием, но и хотят создавать свои фирмы. Вот, в частности, в 16 лет возможно, заверите вы желание?
Процесс этот называется просто. Эмансипация несовершеннолетнего. То есть, объявление его полностью дееспособным посредством решения органа опеки и попечительства, либо суда по достижении 16-летнего возраста. В российском гражданском праве несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту или с согласия родителей, усыновителей. А вот здесь и наступает этот момент. Данное согласие должно быть нотариально удостоверено.
Угу. Ну, то есть реально, абсолютно.
Конечно.
Все по закону должно быть. Да. Продолжим относительно юридической регистрации общественной организации. Вот где можно посмотреть образцы правильного заполнения документов для предоставления в Минюст?
Вообще общественные организации некоммерческие, это прерогатива, это как бы это занимается Министерство юстиции, угу, Республики Крым. В соответствии с приказом от 7 мая 2013 года номер 66. Существуют определенные формы, по которым подается заявление. Представитель общественной организации, в частности, это при создании используется форма номер R11-201, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании. И подпись на таком заявлении тоже свидетельствуется нотариально.
Понятно. То есть с Минюстом здесь на прямой линии, что называется.
Конечно, да.
Александр Ильич, а расскажите, вот у нас постоянно бывают здесь, я уже говорил, гости из отделения Пенсионного фонда России по Республике Крым, и мы о материнском капитале говорим с ними. Это 453 026 рублей, неизменившаяся сумма. Но вот обязательства по материнскому капиталу и как действовать дальше, подскажет нотариус?
Конечно. Они не получат этот капитал, пока не подпишут, не дадут такое обязательство, которое будет нотариально удостоверено. Значит, это обязательство говорит о том, что они имеют право направлять эти средства материнского капитала на улучшение жилищных условий семьи, при условии, что в дальнейшем жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского капитала, оформляется в общую собственность родителей, ребенка, в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей, с определением размера делей по соглашению в течение 6 месяцев. А вот здесь несколько разных оснований. После перечисления пенсионным фондом материнского капитала, после других каких-то действий. Самый главный момент. Здесь должны граждане понимать, что, получая и подписывая обязательства, следует потом еще одно нотариальное действие. То есть, кроме нотариального удостоверенного обязательства, впоследствии во исполнение данного обязательства заключается соглашение или договор о передаче жилого помещения в общую долевую собственность родителей и детей. Вот здесь уже стороны могут установить доли в праве собственности на жилое помещение как равные, так и неравные. Если сделка по приобретению жилья, допустим, финансировалась не только за счет средств материнского капитала, но также за счет доходов супругов.
Ну, поскольку мы о материнском капитале заговорили, уже и сумму мы назвали, я в очередной раз обращаюсь к всем заинтересованным лицам. Не поддавайтесь на все эти объявления на столбах, которые висят. Обналичим материнский капитал. Не верьте, это прохиндеи, шарлатаны только пытаются вас поймать на удочку. А направление, вот Александр Евгеньевич сказал, относительно строительства, улучшения жилищных условий, это учеба ребенка, это пенсия мамы. И с 2016 года еще 4-й вектор использования, это для детей-инвалидов. То, что касается материнского капитала, мы продолжим с нашими коллегами из пенсионного фонда. Но еще один вопрос очень важный о завещании. Давайте, может быть, дадим сегодня подробную информацию нашим слушателям.
Ну, это очень вообще объемный вопрос, как бы в двух словах не рассказать. Я постараюсь определенные какие-то направления, какие-то особенности, моменты здесь рассказать. Первое, что надо помнить, что завещание – это распоряжение своим имуществом на случай смерти. То есть это распоряжение такое. Завещатель вправе, что может сделать по завещанию? Завещать свое имущество любым лицам, повторяю, любым. Это могут быть не родственники, неважно. Кому он считает, никто у него не спрашивает. Он как хочет, так и дает такое распоряжение на случай своей смерти. Любым образом может он определить доли наследников, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. Он может установить очередность наследования, то есть подназначить наследников, установить завещательные отказы и возложения, назначить душеприказчика, включить иные распоряжения, предусмотренный Гражданский кодекс. Свобода воли завещателя именно ограничивается правом обязательных наследников на обязательную долю. То есть у нас есть категория лиц, которые независимо от завещания, что там написано, имеют право на какую-то долю. Еще хочу сказать, что многие приходят, спрашивают, вот это оспаривается, вот это не оспаривается. Давайте, что лучше, договор дарения или завещание? Уважаемые слушатели, завещание – это распоряжение, когда в собственность переходит имущество после смерти. Дарение – это когда при жизни. Вот и вы сами решаете, что в вашей семье, что вам лучше, что удобнее. Но имейте в виду, что все эти возможности, когда говорят «оспаривается, не оспаривается», вы не найдете в практике, ну, не найдете просто реально тех случаев, когда бы завещание кто-то мог оспорить, если оно удостоверено нотариально.
Спасибо большое. Действительно, эта тема очень объемная, и при личной встрече наверняка вы более подробно сможете дать информацию. Еще один из жизни вопрос относительно того, как оформляется вот генеральная доверенность. Допустим, на младшего сына мама оформила, а вот старший сын может попросить сделать такую же, но у другого нотариуса. И вообще, взаимоотношения. Один нотариус узнает, что доверенность оформлена у другого. Здесь известна эта модель?
Для начала надо представить себе, что доверенность – это письменное уполномочие, которое выдается одним лицом другому или другим лицам для представительства перед третьими. В случае выдачи доверенности нескольким представителям, каждый из них обладает полномочиями, указанными в доверенности. Если в доверенности не предусмотрено, что представители осуществляют их совместно, то есть не каждый независимо друг от друга, а именно все вместе должны заниматься этим вопросом. Таким образом, действующим законодательством не запрещено выдавать доверенность от имени представляемого на нескольких представителей одновременно в одной доверенности, либо разными доверенностями, а также нет запрета на оформление доверенности у разных нотариусов. И еще что очень важно, что лицо, выдавшее доверенность, может в любой момент отменить ее у любого нотариуса, изменить. То есть это просто право представлять. Не понравилось мне, как меня представляет, не понравилось, или не объясняя никаких причин, пришел к нотариусу, говорит, я отменяю, и все.
То есть, получив в Крыму доверенность, человек уехал условно в Волгоградскую область и обратился к нотариусу Волгограда.
Какому угодно нотариусу.
И он вправе решить этот вопрос.
Конечно. Да? Все доверенности находятся и регистрируются в едином реестре доверенности, в котором можно проверить также и действительность.
Вот, давайте о действительности доверенности, потому что это тоже очень важный вопрос. Как можно проверить действительность доверенности?
Действительность доверенности проверяется на сайте Федеральной нотариальной палаты, в реестре доверенностей. Это используется с использованием телекоммуникационной сети интернет. Работает ежедневно, круглосуточно, имеет свободный и прямой бесплатный доступ, независимо от круга лиц.
Ну, давайте, у нас буквально 2,5 минутки, а вот если доверенность, но тот, кто дает доверенность, недееспособен, что в таких случаях вы можете подсказать и как надо действовать?
Да, бывает, что приходят граждане, вот как бы трагически рассказывают о таких случаях, это действительно неприятно, но существует статья 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая гласит, что гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным. Способным в порядке, установленном гражданским законодательством. Над ним устанавливается опека, и от имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун, согласие органы опеки и попечительства. Соответственно, при удостоверении доверенности от имени недееспособного гражданина к нотариусу должен обратиться его опекун и представитель и предоставить предварительное разрешение органа опеки и попечительства.
Александр Ильич, еще из практики вопрос, возможно ли в договоре дарения, допустим, 1/2 доли в квартире между матерью и дочерью указать, что мать, она даритель, будет в ней прописана и будет пожизненно проживать. Вот на момент дарения мать в ней была прописана и проживала.
Вы знаете, да, дарение – это такой договор отчуждения, который совершается при жизни. Вот. Но я полагаю, что условия пожизненного проживания не следует включать в договор дарения в качестве условия, поскольку дарение является безвозмездной сделкой. И это может быть расценено как встречное обязательство, при наличии которого договор может не признаваться договором дарения. Однако, в соответствии с статьями Гражданского кодекса, она имеет там право проживать как член семьи, и нет проблем указывать.
Вот вы, друзья, сегодня практически получили консультацию, записавшись на прием к нотариусу Новосельскому, и есть совершенно четкие ответы на этот счет. А есть такой документ, как согласие. Вот как и для чего нужно оформлять у нотариуса такой документ?
О, согласие, я вам скажу, это очень большое... Ну, некоторые я могу озвучить. Допустим, согласие на выезд ребенка за границу оформляется у нотариуса. Вот несовершеннолетний, если выезжает без сопровождения родителей, должен иметь при себе такой документ, чтобы пересечь государственную границу. Согласие на выезд ребенка совершается в письменной форме и удостоверяется нотариусом. Если несовершеннолетний гражданин выезжает из страны в сопровождении одного из родителей, согласие на выезд от второго родителя не требуется. Но наши граждане, как бы зная ситуацию обычно, они приходят и все равно говорят, мы хотим.
И берут с собой это.
Сейчас могу сказать, что значительно снижены тарифы на такое нотариальное действие. Стоимость... 980 рублей. Согласие супруга, допустим, на совершение сделки. Документ, который необходим при совершении сделки одним, имущественной сделки одним из супругов. Есть еще согласие на отказ от участия в приватизации. И вот сейчас уже конец года, заканчивается учебный год, и несовершеннолетние наши граждане, ученики, учащиеся, которые учились в учебных кабинетах вождению, получают права, сдают государственные экзамены в ГИБДД, и для этого им тоже необходимо согласие, то есть на сдачу несовершеннолетним, на сдачу экзамена в органах ГИБДД и выдачу российского национального водительского удостоверения, потому что они не достигли 18 лет, и другие.
Спасибо большое, Александр Ильич. Спасибо. В очередной раз мы дали очень важную, полезную, необходимую информацию нашим радиослушателям в совместном проекте «Радио Спутник Крыму» и Нотариальной палаты Республики Крым. Александр Новосельский, нотариус Симферопольского городского нотариального округа, член Нотариальной палаты Республики Крым, был гостем нашего ток-шоу. Спасибо огромное. Всегда ждем в нашей студии. Ну и обещанные телевизионные эфиры мы тоже пропускать не будем. Это очень полезная и важная информация. Спасибо. До встречи.
Спасибо.
Спасибо. Друзья, завершаем нашу программу. Завершаем трудовую неделю. В ближайшие выходные наверняка вы уже знаете, с кем и как проведете. Хороших, добрых ближайших дней. В понедельник в 8 утра встречаемся. Всего вам доброго и, пожалуйста, будьте здоровы.